Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Слово истины». С этой недели наша программа будет выходить в обновленном варианте. Кроме традиционной беседы со священником, мы предложим вашему вниманию дополнительные рубрики. А начнем с рассказа о православных событиях предстоящей недели.
В воскресенье 8 марта Православная Церковь отмечает память великой святой нашего времени, блаженной Матроны Московской. В этот день, в 1998 году, на Даниловском кладбище в Москве были обретены ее святые мощи. Будучи слепой от рождения, святая Матрона Московская обладала духовным зрением. Уже с 8 лет она помогала людям, которые обращались за советом или исцелением. Еще перед смертью она завещала: «Все! Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». И действительно, поток людей к Покровскому монастырю, где покоятся мощи святой, сегодня не иссякает, и каждый получает помощь по молитвам святой Матроны. 9 марта Православная Церковь вступает в третью седмицу Великого Поста. В понедельник воспоминается первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Святой Иоанн Креститель обличал блудное сожительство иудейской царицы Иродиады и был обезглавлен. Иродиада сокрыла главу в земле в нечистом месте, но некая благочестивая женщина тайно откопала ее и погребла на Елеонской горе. В IV веке при строительстве на этом месте храма состоялось первое обретение честной главы святого. Затем ее вновь сокрыли от поругания, и второе обретение произошло в 452 году. Сейчас честная глава Иоанна Крестителя хранится в Студийском Предтечинском монастыре. В первые недели Великого Поста Церковь установила три родительские субботы, на которых особо поминаются усопшие христиане. 14 марта после Божественной литургии в храмах будут совершаться панихиды. 15 марта Православная Церковь совершает память обретения иконы Пресвятой Богородицы Державная. Обретена икона была в тот самый день, когда в 1917 году царя Николая II заставили отречься от престола. Словно сама Богородица приняла царя-мученика символ царской власти.
Забайкальская митрополия с декабря прошлого года, как известно, объединяет две епархии – Читинскую и Нерчинскую. Сегодня в нашей программе беседа с руководителем миссионерского отдела Нерчинской и Краснокаменской епархии протоиереем Александром Тылькевичем. Мы записали ее в Шилкинском храме в честь иконы Божьей Матери Воспитания. Отец Александр, Великим Постом Церковь установила три субботы сугубо упоминовения усопших. Зачем вообще нужно поминовение и чем обычное отличается от сугубого?
Значит, поминовение усопших – это ежедневное делание каждого христианина. И поэтому как бы его сугубость определяется тем, что мы каждое утро поминаем своих усопших. Человеку полезно это во многих отношениях. Ну что может быть добрее и полезнее, чем молиться за тех, кто тебе реально не может принести пользу, и им помочь, не рассчитывая на какую-то обратную реакцию. Ну это в некотором смысле альтруизм. Это во-первых. Во-вторых, конечно, само размышление о смерти, об этом бытии, оно тоже полезно для христианина. Потому что на самом деле в этом мире и ничто так нереально, как смерть, потому что в этом мире можно чего угодно избежать. Можно избежать болезней, можно избежать замужества, можно избежать, наоборот, монастыря, можно избежать каких-то процессов, которые окружают человека. Можно остаться без всего, можно остаться совсем. Но это не имеет значения никакого. Единственное, чего мы все не избежим, и бедные, и богатые, и худые, и толстые, и умные, и глупые – это вот смерть. К сожалению, большому человек не любит об этом думать. Но вот постом, возвращаясь к этому процессу, мы все-таки заставляем себя сугубо подумать о том состоянии, которое и нам предстоит. Ведь не секрет же, да, что посеешь, то пожнешь. И вот мы сегодня сеем то, что рассчитываем в будущем пожать уже от своих детей. Но мы сегодня, если не научимся молиться о своих усопших, ну как мы детей своих научим этому? Вот в некотором смысле, думая, размышляя о самой смерти, размышляя о себе самом в этом состоянии, размышляя о том, кто останется после меня и что останется после меня, и найдется ли хоть одна живая душа, которая захочет ну, не только утром поминать, а вот, может быть, даже сугубо так, великим постом, придя в храм, в совместной соборной молитве, совершить вот это поминовение.
На электронную почту пришел вопрос. Было безвыходное положение, сделала аборт. Это было до моего крещения. Нужно ли в этом исповедоваться?
Человек отрезал руку, а потом покрестился. Рука новая вырастет. Я думаю, что исповедоваться надо всегда, когда тебя обличает совесть. Если тебя обличает совесть, если тебя совесть заставляет мучиться, значит, исповедоваться надо. Более того, не просто исповедоваться, поступок уже совершен. И до крещения, или после крещения, но это все-таки фактически убийство. Да, Бог может простить любой грех, но вернуть человека к жизни уже оттуда невозможно. Поэтому в любом случае предстоит серьезный молитвенный подвиг за этого убитого ребенка, пожизненный подвиг матери, которая готовится к встрече со своим ребенком, да, умершим безвременно, погибшим вот таким страшным способом, но тем не менее встреча все равно предстоит. И поэтому, чтобы эта встреча не была трагедией, нужно всю жизнь ее молиться. А исповедоваться надо тогда, когда тебя обличает совесть. Количество убитых детей – просто умопомрачительная цифра. Статистика, конечно, разбегается по этому поводу там, от 1,5 миллионов до 8 миллионов. Но это в зависимости от того, что считается абортом. Если абортивные действия, то вот цифра такая страшная, конечно, до 8 миллионов в год. Убитых детей. До 70 тысяч женщин погибает в мире от абортов. 70 тысяч женщин – это 5 городов Шилка и 5 городов Нерчинск. Участь такой женщины вообще страшна. Смерть пришла в момент, когда ты убивал другого человека. Боже упаси от такой кончины. Поэтому, конечно, надо понимать, что ребенок – это то, что внутри тебя уже есть, появилось. Сколько ему дней, сколько ему недель, не имеет значения. Это другое существо. У него другая, может быть, группа крови. У него другое мировоззрение. Смерть любого человека – это есть смерть Вселенной. Никто никогда не будет видеть мир так, как видел этот ребенок. Никто никогда не будет воспринимать краски этого мира, любовь этого мира. Ненависть этого мира, так как это смерть Вселенной. Когда я исповедую старых женщин, я понимаю, почему страшно умирать. Они понимают, что им предстоит. Им предстоит эта встреча, они ее боятся. Они не хотят. Они хотели бы там думать в молодости, может быть, не знали. Но они подсознательно понимают, что то, что произошло в их жизни, является не просто грехом, а грехом. Убийство, грехом детоубийства.
Еще к нам, батюшка, поступил такой вопрос. В молитве говорится, да будет воля твоя. А как определить и понять волю Божью?
Не надо напрягаться просто. Вот человек во всем вершит волю свою, поэтому надо просто расслабиться и жить, как живешь. А воля Божья, она на тебе явится. Ты выполняй заповеди Божьи. А воля Божья, она сама явится. Она сама будет тебя... Вот ты чуть-чуть вышел из заповеди Божьей, она тебя будет немножко подталкивать. Здесь скорбями, здесь болезнью, здесь, наоборот, радостью, здесь чем-то. И поэтому не пырхайся, не пытайся все в этом мире переделать, перекроить, все под свой лад. Вот я здесь начальник, я здесь все сделаю, как сказал, так и будет. Я здесь иерарх. Все. Ну и что? Ну сломаешь себе хребет. Вот и все. Мир не изменить. Волю Божию чувствовать можем только тогда, когда ты расслабишься. Когда ты творишь волю свою, воли Божией в тебе никогда не будет.
Батюшка, многие говорят, что молитва обладает силой. Что это за сила? Спрашивает учительница Людмила Ивановна.
У каждого человека есть реальный опыт богообщения. Каждый человек в своей жизни находился в такой ситуации, о которой потом, вспоминая, говорил, что вот если бы здесь не Бог, то я бы либо погиб, либо какая-то беда случилась. Но я чувствовал здесь и влияние Бога на мою судьбу. Поэтому такой реальный опыт есть у каждого человека. Каждый человек когда-нибудь, даже самая такая примитивная форма молитвы, языческая, да, «Господи, дай, дай, ну вот у меня вот все плохо, милиционеры помочь не могут, бандиты помочь не могут, доктора помочь не могут, никто помочь не может, и денег нет, и все, все, Господи, помираю, помоги». И тут откуда-то все берется. Ну, когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда мы читаем Евангелие, Бог обращается к нам. И в этом Евангелии отвечает, как поступать, что делать, что внутри себя делать, что вне себя делать. И поэтому это опыт очень интимный, но реален у каждого человека.
Я благодарю вас, батюшка, за участие в нашей программе. Апостол Иаков в своих посланиях рекомендовал: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Православная Церковь в точности исполняет этот завет апостола. Существует такое таинство – соборование или елеупомазание, которое обычно совершается в дни Великого Поста. Что же это за таинство и кто может принять в нем участие в нашем следующем сюжете?
Соборование или елеупомазание, то есть помазание маслом, совершается только для крещенных людей старше 7 лет, которые нуждаются в исцелении физических или душевных недугов. После соборования болящий может не только исцелиться, но и получить прощение забытых и неосознанных грехов.
Те грехи, о которых человек знает и сознательно утаивает на исповеди, конечно, не прощаются в этом таинстве. Как правило, совершают ошибку люди, которые думают, что таинство соборования автоматически может исцелить людей от недугов и их болезней. Это совершенно не так, потому что все зависит от воли Божией и веры человека. Некоторые обижаются на Бога. Вот, мол, я такую большую службу отстоял, а не получил исцеление. Ну, значит, просто не пришло время, ты еще не готов к исцелению. Нужно потерпеть те болезни, которые послал Господь для исцеления души. Надо научиться принимать все со смирением.
Несколько священников освящают принесенные верующими масло, молятся в храме, призывают на болящих благодать Божию. В это время читаются особые молитвы из Евангелия и апостольских посланий, повествующие о покаянии, об исцелении, о необходимости веры и уповании на Бога. После каждого такого прочтения совершается помазание болящих. Все это повторяется 7 раз. После службы верующие могут забрать домой оставшийся елей и употреблять его для помазания или добавления в пищу.
Таинство соборования рассчитано на православных христиан, которые постоянно ходят в храм, исповедуются, причащаются. Особенно вот с начала поста, когда люди начали говеть, приходят на исповедь, причащаются святых тайн. И вот для них уже совершается это таинство соборования, потому что они уже подготовились, и те грехи, которые они забыли, и те немощи, которые они имеют, они, по вере их, исцеляются в этом таинстве.
К таинству соборования можно прибегать только 1 раз в год. Соборование – это духовное врачевание, которое не устраняет законов физической природы. Оно поддерживает человека и оказывает благодатную помощь. Поэтому это таинство не отменяет употребление лекарственных средств. Над тяжело больными людьми, которые не имеют возможности прийти в храм, священник может совершить соборование и дома.
Таинство соборования будет совершаться в Казанском кафедральном соборе на протяжении Великого Поста по вторникам и четвергам по предварительной записи. Записаться можно в иконной лавке собора. И еще одна очень важная информация. Каждую среду и пятницу, кроме обычного утреннего богослужения, теперь в храмах будет дополнительно вечером совершаться литургия прежде священных даров. Начало богослужения в 18 часов. Уточнить всю информацию можно по телефону 35 88 19. До свидания.